Давайте откроем Луки 17 главу. Если вы открываете, открывайте. Если не открываете, все равно открывайте. Луки 17, 20. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божье? Отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут вам, вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Аминь». Интересно, что людей, ученых людей того времени, религиозных людей, их волновало, когда же придет Царство Божье? Когда оно придет? И на самом деле этот вопрос сегодня актуален, и мы видим, что много-много-много мы видели вот таких моментов, когда люди говорят, вот скоро придет конец света. Не знаю, многие ждали, там говорили, там, когда там в 18-м должно было прийти. Каждый почти год предсказывают, что скоро будет конец, скоро будет конец, скоро все закончится. А оно все не заканчивается, а продолжается жизнь. И, конечно же, я вижу, что фарисеев тоже этот вопрос волновал, потому что они все ожидали царства, нового царства. Они ждали, что должен прийти царь, который установит новое царство. И они ждали царя по образу Давида, но не пришел как Давид. Пришел маленько другой. И вот мы видим, что они при жизни Иисуса спрашивали, вот Иисус, ты нам скажи, когда же Царствие Божье придет? Когда оно придет? И интересно, Иисус сказал, что оно не придет, как вы его ждете. Не придет приметным образом, потому что вот в синодале написано, что оно внутрь вас есть, но в оригинале написано, оно уже посреди вас. Оно уже посреди вас. У нас можно, да, Писание открывать, нет? Открывает, да, слава Богу. А слайды будут? Слава Господу. Давайте мы еще один стих откроем. 18 глава, буквально перенесните страницу и 17 стих. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Интересно, Писание говорит, что чтобы войти в Царствие Божие, а мы же хотим туда войти, его нужно принять. Есть очень важный момент, я войду только в то, что я сначала приму. И то, что мы видим здесь, фарисеи вопрос интересовал, они хотели попасть в Царство Божие. Они говорят, когда же оно, ты нам скажи, чтобы мы были готовы. Но то, что говорит им Иисус, оно уже с вами. Интересно то, что я вижу, что Царствие Божье было посреди них, или они контактировали с Царством Божьим, но так и не приняли, и не вошли в Него. И то, что Иисус учит, Он говорит, ребята, вам нужно понять, что то, что сегодня с вами происходит, возле вас есть Царство Божье. Возле вас прямо сейчас Царство Божье. Вопрос не в том, что когда мы умрем, пойдем в Царство Божье, а мы прямо сейчас находимся в то время, когда Царствие Божье среди нас. Оно среди нас, и Царствие Божие было возле фарисеев, но фарисеи, они так и не понимали, что оно с ними. И я вижу, что так же порой происходит и в нашей жизни, что мы до конца не понимаем то, во что мы находимся, или в том, в чем мы движемся. Соответственно, не понимая, что с нами происходит, мы не можем до конца принять правильные решения в своей жизни. Аминь. И я вижу, что если я не понимаю этой реальности, тогда я живу не из той реальности. И я вижу, что параллельно существуют две реальности. Есть реальность земная, в которой мы все живем физически. Но параллельно этой есть реальность духовная, называемая Царство Божье, которое уже посреди нас есть. И вопрос в другом, что ты прямо сейчас находишься в одном мире и в другом мире. Но идея в том, чтобы ты, находясь в этом мире, и находился еще в Царстве Божьем прямо сейчас. Находясь в Царстве Божьем. Чтобы Царствие Божье было для тебя доступно. Аминь. Потому что Царствие Божье – это там, где царствует Господь Иисус. Аминь. И я на самом деле вижу, что есть момент, прежде чем я не приму тот факт, что Царствие Божье возле меня, я не могу в него войти. Я не могу к нему прийти даже. И у меня сынок, слава Господу, много, так скажем, учусь от него. Он как настоящий христианин уже понимает, ну, как бы силу отвеченных молитв. И у него каждый день, у него есть молитвенный список. Мы сегодня едем в машине, он мне уже: папа, ты мне это купишь, ты мне это купишь. И у него, ну вот, реально конкретные заказы. Вот он что-то хочет, там говорит: я хочу мусоровоз. И он уже на протяжении, не знаю, недель трех, может двух, он так вот, каждый день настойчиво: мне нужен мусоровоз, мне нужен мусоровоз, мне нужен мусоровоз. Ну там еще порой, там еще что-то проскакивает. Но то, что я вижу, что на самом деле у него есть желание что-то иметь. У него есть желание что-то получить от папы, и у него вообще не стоит вопрос, будет или не будет. У него вопрос: надо. Надо. И он настойчиво меня убеждает. И я понимаю, что придет тот день, когда этот мусоровоз ему купят, и через какое-то время он захочет что-то другое. Но я вижу, что Иисус говорит, что, ребята, возле вас на самом деле Царствие Божье, в котором есть все для вашей жизни, но вы так и не можете его принять. А почему не могут принять? И он говорит: если вы не примете его как дети. Да, вот. Принять его как дети. Интересно, что такое принять как дети, да? Мы видим, что с одной стороны Иисус очень много говорил: не будьте как дети, да? Но с другой стороны он ставил детей в пример: поступайте или будьте в отношении как дети. И вы знаете, что дети, они очень наивны. В чем? Они верят в сказки. Вот как-то мы уже не верим в сказки, мы уже не верим по щучьему велению, мы уже не верим там во все эти истории, но вот дети верят. Ты им читаешь историю, и у него реально осознание, что это реальность. Это история настоящая, правдивая. И ты читая ему эту сказку, ребенок, он погружается в эту историю. То, что мы родители, мы, читая что-то, мы не погружаемся в это, мы просто со стороны наблюдаем. Но ребенок, он, читая что-то, он имеет возможность погружаться в эти истории. Он может реально переживать, и он даже может себя ассоциировать в этих историях. Я вижу, что также в нашей жизни подход чтения Писания, вы знаете, что есть наблюдательное чтение, а есть игровое чтение. Когда ты не просто наблюдаешь со стороны какую-то историю, а ты можешь реально ее пережить. Ты можешь реально погрузиться в ту историю, в те состояния, в те ситуации, и можешь просто быть в роли одного из персонажей. Не знаю, пробовали так или нет, просто читая какую-то историю, просто встать вот на место одного из персонажей, допустим, как пророк Илия. Встать на его место, вот читая его истории, смотря как он поступал, как он думал, как он реагировал, ты можешь переживать вот те же самые эмоции, которые, может, были у него. Интересно, что наш мозг так устроен, что наш мозг не отличает этой реальности от реальности, вот, ну, мозговой реальности. Сегодня вот есть такие вот программы «Виртуальные миры». Ты одеваешь очки, и ты в другой реальности уже. И вы знаете, что твой мозг, он порой не отличает этой реальности, а той реальности. Те же самые функции работают у твоего мозга, когда ты живешь реальной жизнью и виртуальной жизнью. Почему говорю, что есть проблемы, даже если подросток очень сильно увлекается этими всеми виртуальными играми, а там, если в основном-то стрелялки какие-то, то для него нет проблем кого-то застрелить, Потому что для него это реальность. Он там уже многих убивал. Он там уже многое делал. И живя в этом мире, он может то же самое делать. И это, ну, как наблюдение уже ученых, доказано, что твой мозг не отличает этой реальности. Для него что эта реальность, что та реальность. Одно и то же. Аминь. Но для нас, как для людей, порой это тяжело принять. И поэтому он говорит, если вы не примете Царствие Божие, вы не войдете в него. Замечал, что я стараюсь с моим сыном не просто просить его что делать, а я предлагаю ему быть каким-то человеком. Я говорю, давай, сынок, кушай кашу, ты же сильный. Или ты же чемпион. Понимаешь, ты ему даешь ассоциацию, говоришь, ты же у меня чемпион, ты же сильный. У него, соответственно, другое отношение появляется, у него появляется другая совершенно мотивация. Понимаете, да? Что как только он принимает себя вот тем, кем его называют, у него появляется внутренняя сила это делать. Конечно же, мы еще не достигли совершенства, что вот если я его убеждаю, что он чемпион, что он сильный, но он пока все равно кашу не всегда ест. Но то, что я видел, что важно показать, кто он. Показать, кто он сегодня. Что он хороший, что он молодец, у него все получится. И я вижу, что когда он себя начинает ассоциировать с таким, он начинает из этого реагировать. Я думаю, если, ну, я не думаю, что это как эксперимент нужно сделать, но я думаю, вы все это проходили в школах. Мы выросли в такой системе школьной, в которой, ну, очень много говорили о том, какие мы неспособные. Какие мы плохие ученики, какие мы там неталантливые, какие мы непослушные. Кому это говорили часто? Многим говорили. Но на самом деле, наряду со всем этим, было многое, что было хорошее в нас. Но почему так система была настроена, выделили только все плохое, но так мало выделяли что-то хорошее. И я вижу, что когда про тебя говорят все плохое, все плохое, все плохое, ты даже не можешь подняться в этом плохом. Но когда говорят тебе, что все хорошо, что все получится, ты хороший мальчик, согласись, даже другая мотивация появляется. Я думаю, если я вам скажу, сестры, вы такие красивые сегодня. Так же. Вы сегодня вообще потрясающе выглядите. Аминь. Вообще вы сегодня самые-самые красивые. Заулыбались сразу, видишь, все сейчас заулыбались. Сестры, вы самые красивые. Братья, вы самые сильные. Вы самые талантливые. Ты скажи, ты, пастор, преувеличиваешь. Я не такой. Я каждый день смотрю в зеркало, да. На самом деле, я понимаю, что тебе рассказали, что ты не такой. Но то, что я вижу, ты другой. Аминь. И даже не такой, какой ты про себя думаешь, я вижу, что мы другие в Боге. Мы для Бога совершенно другие. Но этот мир нас научил говорить про себя такими, но не настоящими. Но мы есть настоящие, такие, какими нас создал Бог. И поэтому то, что говорит Иисус, вы не войдете, если вы сначала не примете это. Не примете это. Я знаю, что нам так порой тяжело принять, но что ты успешный. Скажи, я успешный. Кто вообще в это верит, что он успешный? А как вы определили, что вы успешные? Вижу. Каждый день вижу, я успешный, я чемпион, у меня все получится. Но на самом деле, ну как бы это может не было, ну так примитивно, но это то, как ты про себя говоришь. На самом деле это то, как ты про себя, если ты говоришь про себя, что ты успешный, ты успешный. У тебя все получится. Аминь. Если ты говоришь про себя, что ты неуспешный, Ты тоже прав. Это твоя правда. Ты сам определяешь, какой ты. Ты сам можешь определить, красивый ты или некрасивый. Интересно, я видел, что, ну, может, такой пример сестры. Вот ты видишь сестру, но не скажешь, что она вот вообще фотомодель. А как-то вот с парнями у нее хорошо получается. Парни в нее влюбляются. Один, второй, третий. Что это такое? Вот, ну, знаю таких сестер. У нее даже, ну, и может не фигура-то совсем такая, а вот проблем нету с кавалерами. А вот есть сестры, все есть. И фигура есть. И все есть. А почему не получается? Думаешь, как так? У одной вот просто вот так вот, а у другой не так вот. В чем проблема? На самом деле, я на самом деле верю, это вопрос отношения. Какой ты? Как ты к себе относишься? Аминь. На самом деле, от того, как я к себе отношусь, это говорит о том, как я себя несу. Ну так же. Как я, если у меня все плохо, если я в депрессии, ну что я могу дать? Я слушал один семинар, один пастор, как говорит, ну почему одни домашние группы растут, другие не растут? На самом деле это очень важный вопрос, почему одно служение развивается, другое не развивается? Это же, ну, факт. Мы ждем, знаешь, ну вот такая ситуация в стране, и потому у нас служение не развивается. Вообще я вижу, что причина вообще не во внешних факторах, а во внутренних факторах. Я понимаю, допустим, если я прихожу на домашнюю группу, а если на домашней группе все плохо, проблемы, у всех все плохо, кризис, деньги не дают, там предают, там все плохо, 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 плохо. Я пришел на ту домашнюю, посидел там, послушал, что там все плохо. Каким я оттуда уйду? Мне тоже будет все плохо. Пришел раз на такую домашнюю, пришел второй раз на такую домашнюю, и там все плохо. Ну, кто пойдет на такую домашнюю группу еще раз? Это нужно, вот, я не знаю, орден на грудь, если ты терпишь, идя на такую группу. Ты уходишь оттуда не вдохновленным, а разочарованным. В чем проблема? Проблема внутри. Там что-то неправильное. Там, скорее всего, не Царство Божье, а там какое-то разочарование полнейшее. Но Библия говорит, Царствие Божие – это мир, радость и что? И праведность во Святом Духе. Мир, радость и праведность. Ты пришел на домашнюю группу, пришел на собрание, пришел на встречу, ты пережил мир, ты пережил радость, пережил праведность в Духе Святом. Аминь. Ты пришел туда, не имея мира, но ушел с миром. Пришел туда, не имея радости, но ушел с радостью. Пришел туда, не чувствуя себя, не осознавая себя праведным, ушел туда принятым, счастливым и наполненным. Аминь. То же самое происходит в любой жизни. Это вопрос отношений. Если у меня все плохо, ну, тяжело жить. И я вижу, что он говорит, Царствие Божье прямо сейчас возле вас. Оно прямо сейчас здесь находится, рядом с тобой и со мной. Ты говоришь, ну, я не переживаю его, потому что ты не принял его сегодня. Тебе нужно принять Царство Божье. Как принимает Царство Божье, знаете, нет? Царство Божье приходит с Духом Святым. Мир, радость и праведность в Духе Святом. Когда приходит Дух Святой, вот с Ним приходит и мир, приходит и радость, приходит и праведность. Скажите, Дух Святой здесь? Аминь, Он здесь. Он прямо сейчас посреди собрания рядом с тобой сидит. Библия говорит, Дух Святой, Он как дыхание. Как дыхание. Матфея, 5 глава. Алексей, выходи. Я понимаю, что время уже близко. Матфея, 5 глава, смотрите. У меня вообще 10 слайдов, представьте, мы всего лишь на одном стоим. Матфея 5.3. Интересно, один пастор такую идею, мне понравилась она, хочу тоже. Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженные нищие духом. Кто такие нищие духом, блаженные люди? Вообще есть блаженные люди здесь, да? Что такое быть нищим духом? Нищий духом. Вот дух – это слово, которое переведено как пневма. Оно имеет три значения, это слово «дух». Оно как ветер, как дыхание и как вот… Ну, как перемещение воздуха, пневма. Понимаешь, дух дышит где хочет. Интересно, нищий духом это кто? Дыхание. Вот. Выдохнул, внутри стало пусто. Выдохнул, чтобы что сделать? Вдохнуть. Выдохнул, вдохнул. Выдохнул, нищий духом, вдохнул. Аминь. Писание говорит нам, исполняться духом. Исполняться духом. Что такое исполняться духом? Дышать. Выдыхать и вдыхать. Вдыхать Дух Божий. Он сравним с дыханием, которое есть у тебя сегодня. Согласись, чем больше дышишь, тем радостней. Настроение поднимается очень быстро. Если у тебя плохое состояние, просто повдыхай. Есть даже такая дыхательная гимнастика. Не знаю, учил я вас, нет? Мы на школе об этом учим. Приходите на школу, мы расскажем, как дышать. На самом деле я верю, что от того, как ты дышишь, ты живешь совершенно другой жизнью. Потому что ты зависим от кислорода, который ты потребляешь своими легкими. И наши легкие, они не впитывают все, что мы вдыхаем. Большую часть кислорода они выпускают. И есть такая гимнастика, чтобы дышать, чтобы весь кислород оседал в твоих легких и в твою кровь поступал. На следующем собрании расскажу вам об этом. Давай откроем Луки 19 главу. История с Закхеем. Луки 19. История с Закхеем, она очень ярко проявляет это. И в этой главе я хочу, чтобы мы почитали с вами 9 стих. 19:9. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Интересно, Иисус констатирует факт, что ныне, то бишь прямо сейчас пришло спасение в этот дом. Буквально, что прямо сейчас в этом доме проявилось Царство Божие. В жизни Закхея был период, когда Царствие Божие, оно никак не проявлялось. Но пришел момент, когда оно проявилось. Когда? Когда мы видим, Закхей повстречался с Иисусом Христом. Вы знаете эту историю, мы не будем ее читать, но вы помните, что Захей это был мытарь, он был маленького роста, и он услышал про Иисуса, но не мог к нему подойти, потому что был маленький, была большая толпа, его отгоняли. И потом делает Захей решение, он узнает дорогу, где будет идти Иисус, залезает, помните, на дерево и ждет, что просто увидеть Иисуса, просто его увидеть. И вот сидит на этом дереве, не знаю, там сколько времени прошло, он там сидел, может, час-два, может, неделю. И вот Иисус проходит мимо, и Захей, и Иисус к нему поворачивается, говорит, Захей, слезай. Он говорит, что такое? Он говорит, слезай, пойдем к тебе в дом, пойдем к тебе в квартиру, посидим у тебя. И Библия говорит, Захей спустился, принял их в свой дом, и написано, там возлежало много мытарей и грешников. Они кушали, общались. И потом Захей встает и говорит, Господи, половина имения моего раздам нищим, и кого обидел, воздам вчетверо. Интересно, что происходит там с этим Захеем. До этого момента он был мытарем. Кто такой мытарь? Это человек, который собирал с людей деньги. Ну, это не налоговая, но как налоговая инспекция, работающая на Римскую империю. Понимаете, он был евреем, работал на римлян, на оккупантов, собирая налоги с евреев. Я думаю, у него было немало денег. И мы видим, что в один день повстречаешься с Иисусом Христом, его жизнь меняется. Он встает и говорит, Господь, половину имения я раздам, отдам нищим. И говорит, кого обидел, воздам вчетверо. Я думаю, сразу в тот день очередь выстроилась к нему. Но интересно, почему он это сделал? Почему он это сделал? Почему это решение пришло? На самом деле мы не видим, что Иисус там ему дал законы какие-то, что нужно давать десятину, нужно давать приношения, нужно собирать на шторы, помыть их. Давай, Закей, сколько можешь дать? На самом деле, там даже пожертвования не собирали на том собрании. Они просто посидели, пообщались, покушали. И вот из этой атмосферы принятия, из атмосферы, когда Захей понял, что он кому-то нужен, что он в принципе-то хороший человек, я верю, что когда ты общаешься с Иисусом, ты становишься лучше. Аминь. У меня был такой опыт раньше, когда молился, у меня дочь была маленькая еще, и она имела такую привычку вот вломиться в комнату, где я молюсь. Знаете, как я реагировал? Я сильно, как бы, ну так скажем, гневался. Я говорю, ну-ка, выйди отсюда, не мешай, я тут молюсь. И продолжаю опять молиться, а внутренне я понимаю, вот я тут молюсь Богу, с Ним встречаюсь, и забегает ребенок, и я гневно реагирую, вопрос, ну, Иисус-то не так же бы, наверное, повел. Я понял, что это, ну, может, не с тем я Господом встречаюсь здесь. Коли из молитвенной жизни я выношу гнев и наказание. Я потом разговаривал, говорю, хорошо, если она заходит, я сказал, ну, классно же, дочь заходит, я молюсь. Пускай побудет в моем присутствии, пускай переживает Господа. Интересно, что у меня сын, он очень часто, я начинаю молиться, беру гитару, он просто заходит в комнату, ляжет на кровати, лежит. Я понимаю, что ну почему-то же его тянет туда, почему-то же он ну хочет быть. Я понимаю, что можно, знаешь, ну он мешает мне, но я понимаю, что общаясь с Богом, ты другим становишься. Ты чувствуешь себя принятым, и ты можешь других принимать и вмещать. Аминь. И это на самом деле вопрос принятия. Он очень важен для нас. И закончу я историей, мы помолимся. История, книга Деяний. Книга Деяний. Книга Деяний, 8 глава. История с миссией, когда миссия началась в Самарии. Бог сказал церкви идти Иудея, Иерусалим, Иудея, Самария, до края земли. И вот церковь достигла предела в Самарии. И через проповедь Филиппа начали люди спасаться в Самарии. И Библия говорит нам так. 12 стих. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Интересно, Филипп пришел и благовествовал о Царстве Божьем. Что он говорил? Буквально была такая проповедь. Ребята, Царствие Божье пришло. Он благовествовал, рассказывал. И люди, которые слушали и верили, что они делали? Крестились. Крестились. Что такое крещение? Это акт заключения определенного договора, определенного согласия. Ты слышишь, ты это принимаешь и начинаешь на основании этого действовать. Услышал, принял, начинаешь действовать. Услышал, принял, начал действовать. Услышал, принял и начал действовать. И вот они благовествуют о Царстве Божьем, люди крестятся. И Библия, здесь появился один парень, которого звали Симон. И Библия говорит, 14 стих, находящиеся в Иерусалиме апостолы услышали, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Приходят следующие апостолы и крестят людей Духом Святым. И Библия говорит, 18 стих, Симон же, увидев, что через возложение рук апостолов подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. И вот Симон, он видит, что люди спасаются, люди крестятся. Потом он видит, что приходит апостол, возлагает руки на людей, люди получают Духа Святого. И он смотрел на него и говорит, я тоже этого хочу. Интересно, что я вижу, что порой в нашей жизни мы очень много уделяем внимания следствию, но очень мало говорим о причинах. Ученики пришли, возлагают руки, люди исцеляются. Духа Святого принимает Симон, этот видит. Он говорит, я тоже это хочу. Я тоже этого хочу. И я порой так вижу, в нашей жизни мы что-то увидели и захотели. Вот я это хочу, и я то хочу, и я вот это хочу. Просто увидел и захотел. И интересно, что когда ты что-то видишь, это не говорит то, что тебе это надо. Или это не говорит о том, что ты это можешь получить, как ты это хочешь. И Симон это увидел, он этого захотел. И следующее, что он делает? Написано, он подходит, говоря, дайте мне власть сию 19, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого. Что буквально он захотел? Он увидел, что Царствие Божие проявляется через учеников, чудеса действуют, но кто бы не хотел, чтобы чудеса действовали в его жизни? Кто бы хотел, чтобы мертвые воскрешали? Кто бы хотел, чтобы люди, их жизни менялись посредством твоего служения? Каждый бы этого хотел. Чтобы, возлагая руки на больных, люди не начинали болеть, а переставали болеть. Это и есть Царствие Божье. Это и есть Его проявление. Но ты можешь это увидеть и захотеть. Я тоже этого хочу. И вот Симон увидел пришел на собрание, действие Божие движется, Дух Святой, люди исцеляются, Духом наполняются. Он говорит, я тоже хочу. Может, видели здесь, когда люди молятся, люди падают. У кого появлялась мысль, я тоже хочу. На самом деле, для меня раньше было дело, думаю, интересно, что такое происходит с ними, что они падают. Кто-то говорит, я не упаду. А самое, появляется интерес, я тоже этого хочу. Я тоже бы хотел это пережить. Что люди переживают, когда они падают? Что это? Они падают и ничего не помнят? На самом деле, все очень просто. Это вопрос принятия. Принял и получил. И я вижу, что он захотел этого. Интересно, он приходит к апостолам, дайте мне сию власть. Чтобы тот, на кого возложу, получал Дух Святого. Но Петр сказал ему, смотрите, серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Интересно, что мы видим? Симон захотел получить проявление Царства Божьего, но не живя внутри, как Царство Божье. И апостол Петр говорит, парень, ты не понимаешь ничего. Вот этот мотив, он против тебя и обернется, потому что ты помыслил, ты захотел купить за деньги проявления, но не принимая Царство Божие внутри себя, говорит, твое сердце не право. И то, что я вижу, что мы, как верующие, должны все-таки искать не проявлений внешних, а искать внутреннего, внутри себя Царствие Божье, потому что оттуда все остальное. Если внутри нет Царствия Божьего, если внутри твое сердце неправильно, неправильные мотивы, это против тебя все обернется. Я вижу, что очень много людей, служа Богу сегодня, с неправильным сердцем, с неправильными мотивами, с неправильными ожиданиями, в какой-то момент они ломаются, они разочаровываются. И причина только сердце неправильно, сердце неправо. Бог желает, чтобы сердце твое было другим. Аминь. И интересно, что он ему говорит. Ибо сердце неправо. Итак, покайся в всем грехе твоем, молись Богу. Может быть, отпустит тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненной горькой желчи в узах неправды. И он говорит, покайся. Молись, чтобы это изменилось. Покайся и молись, чтобы это изменилось. Может тебе проститься или отпуститься грех этот. И интересно, что он говорит. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, чтобы не постигло меня ничего из сказанного вами. Интересно, что говорит им Симон? Ему Петр говорит, покайся и молись, чтобы грех был отпущен, чтобы сердце изменилось. А он говорит, что нет, вы за меня молитесь. Подожди, Симон, это твоя ответственность молиться за свое сердце. Он говорит, вы за меня молитесь, пастор, вы за меня молитесь, вы за меня ходатайствуйте, но я ничего не хочу делать. Ребята, так не работает. Это твоя личная ответственность. Ты должен молиться о своем сердце. Ты должен молиться о том, что есть внутри тебя, и ты думаешь, что это неправильно, и понимаешь, молись об этом сегодня, чтобы Бог отпустил тебе это, чтобы царство его было внутри тебя. Если зависть в твоем сердце, если гордость в твоем сердце, если осуждение в твоем сердце, нужно молиться Богу, что Бог изменил твое сердце. И Петр говорит, молись об этом. Симон, молись об этом. Он говорит, нет, вы молитесь за меня, чтобы меня не постигло ничего, что вы сказали. Он так и не понял. Он опять зациклен на следствиях, чтобы ничего не произошло со мной. А что ему сказал Петр? Говорит, сиеберой тобой, это в погибель тебе будет. Он говорит, я не хочу умирать, молитесь за меня, чтобы я не умер. Говорит, ты не понимаешь, молись о своем сердце сегодня. Вы понимаете, о чем я говорю, нет? И Библия говорит нам дальше. 25 стих. Они же, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многие селения самые проповедовать Евангелие. Я просто хочу, чтобы вы эту связь увидели. Интересно, Петр говорит, тебе нужно покаяться и молиться о прощении. Что говорит Симон, вы за меня молитесь? Что делают апостолы? Начинают свидетельствовать и проповедовать Слово. И у меня есть 4 пункта, которые вы можете для себя записать. Как изменить свое сердце? Как меняется мое сердце? Первый пункт. Начинай молиться о своем сердце. Я не могу свое сердце изменить сам. Я много пробовал. Но я вижу, когда Бог прикасается к сердцу, оно меняется. Оно меняется. И когда ты внутри другой, тебе жить легче. Тебе не нужно играть святого человека. Потому что я вижу очень много людей, они живут, ну, стараются быть праведниками, но согрешают очень часто. Это не в оправдание того, что мы все согрешаем. Нет, но есть грехи осознанные, которые люди делают, находясь в церкви. Сердце не изменено. Молись о том, чтобы сердце начало меняться. Молись Богу, Бог, измени мое сердце. Не знаю, начни почтиться об этом. Но я верю, что у Бога есть свобода для твоего сердца, чтобы твое сердце пребывало в Царстве Божьем. Аминь. В мире, в радости и в праведности Духа Святого. Первое. Начни об этом молиться. Что сказал апостол Петр? Молись, молись. Второе, что я вижу, начинай слушать свидетельства. Опять же, я, ну, может, такой процесс, но я вижу, что какие-то вещи мы не вмещаем в себя. Ну, мы с ними где-то соглашаемся, но мы не все в себя вмещаем. Ну, допустим, что Бог может мертвого воскресить. Вообще, кто знает, что Бог это может сделать? А кто реально молился и верил, что Бог воскресит мертвого. Как многие. Мы немногие это делаем. Вопрос, почему мы это не делаем? Да потому что мы не верим, что Бог это может сделать. Мы в себя это не можем вместить внутри. Вот есть моменты, которые мы не можем в себя вместить. Я вам рассказывал, может, недели, месяц назад. У меня болезнь началась такая, какая-то ни с того, ни с чего. Просто раз заболел. У нас там через 3 дня выезд, а я болею с температурой. Пью эти таблетки, но не легчает мне. Интересно, что я все там эти 3 дня включил одного мужика, Сидорота, и слушал его. А у него там передачи такие, это сверхъестественно. It's a natural, там написано так вот. Это сверхъестественно. И ты слушаешь людей, которые говорят, Бог там исцелил, Бог воскресил, Бог это сделал, Бог то сделал, Бог то сделал. И я 3 дня слушаю этих странных людей, что у них там Бог делает. И у меня появляется вопрос, что со мной не в порядке? Почему у них там все так действует? Люди исцеляются, мертвые воскрешают, они там в духе двигаются. Я говорю, мужик сел в лифт, пока ехал, закрыл глаза, открыл в машине. С другим человеком проповедует ему Евангелие, молится за его исцеление. И потом хлоп, открывает глаза, он опять в лифте. Думаешь, интересно, как представить. Ну, я на самом деле верю, но я это не вмещаю сегодня еще, как это возможно. Но Библия это, в принципе, не отрицает эти вещи. И я вижу, что многие вещи мы начинаем слышать, и то, что нам непонятно, что мы первое делаем? Отрицаем, сразу же отрицаем. Все это не работает, неправильно. Кто сказал? Миша Пупкин или кто сказал? Послушай, может, есть истории, послушай свидетельства людей. Если в какой-то сфере ты не можешь прорваться, послушай свидетельства людей, которые прорвались в чем-то. Не можешь принять свое исцеление, ну послушай людей, которые приняли исцеление. И когда они говорят парню этому покайся, он говорит, нет, вызови меня, Билли, а они начинают ему свидетельствовать. Свидетельство начинают. Я вижу, что есть большая сила, когда ты слушаешь свидетельство того, что в чьей-то жизни сработало, значит, в твоей жизни тоже может сработать. Так же. Если кого-то Бог исцелил, значит, Бог тебя тоже может исцелить. Если кого-то Бог благословил, тебя тоже может Бог благословить. Но так же. Проблема не в нем. Проблема часто в нас. Мы не можем это для себя принять. Не вмещает наша сковородка. Слушай свидетельства людей, которые получили что в своей жизни. Просто наполни свою жизнь позитивными историями. Аминь. И следующий шаг. Начни Слово Божие изучать в этой сфере. Написано, что они сделали. Они начали ему свидетельствовать. Они же засвидетельствовав и проповедав слово. Когда они ему говорят, покайся, он говорит, нет, не покаюсь. Они начинают ему свидетельствовать. Симон не вмещает то, что они ему предлагают. Они начинают ему свидетельствовать. Следующий начинает ему Слово Божье проповедовать. И я вижу, что написано, познаешь истину, и истина тебя освободит. Аминь. В Слове Божьем есть все для нас. Аминь. В Слове Божьем сказано о многих сферах нашей жизни, которые могут в твоей жизни сработать. Аминь. Начни изучать Писание. Каждый день читаешь Библию или нет? Я вижу, что мы приучились читать Библию по плану. Слава Богу, что план есть. А пробовали Библию не по плану читать, а изучить какую-то сферу. Допустим, взять сферу исцеления. И каждый день читай про исцеление. Ты будешь приятно удивлен, что у тебя веры в исцеление будет больше. Начни изучать сферу финансовую, как Бог благословлял финансово. Начни изучать сферу ту, которую тебя интересует. Сегодня, слава Богу, есть все. Есть гаджеты, есть симфонии. Начни, вот возьми, почитай, что Библия говорит, что толкование говорит о той или иной сфере. И на самом деле ты реально подтянешься в этой сфере. Аминь. Сердце расширится. И следующий шаг, конечно, это покаяние, но покаяние я подразумеваю под изменением. Что такое покаяние? Это изменение формы направления или формы твоего устремления. Понимаете, да? Покаялся – это не вопрос того, что простите мне мои грехи, а покаяние – это вопрос принятия изменения, согласия с новой реальностью. Аминь. Если ты слышишь свидетельство о том, что Бог исцеляет. Ты нашел в Писании, что Бог исцеляет, и что ты можешь тоже это делать. Следующее, ты говоришь, теперь я буду это делать. Понимаете? Ты начинаешь за людей буквально молиться, начинаешь это практиковать. Аминь. И на самом деле ты увидишь, что это будет намного сильнее в твоей жизни работать. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем.
Аудиоматериал выпущен местной религиозной организацией Церкви христиан Веры Евангельской «Краеугольный камень», город Челябинск.